Никитушка?
Да, весь во внимании.
Тебя не поцарапали часом?
Баба-яга, охая, на четвереньках добралась ко мне и помогла сесть, привалив спиной к печке. Ребра болели так, что каждый вздох обжигал легкие. Точно сломал, фашист недобитый.
Крови не видать, хорошо это, утвердительно кивнула бабка после поверхностного осмотра. Вот ежели бы он укусил тебя до крови, то от его слюны тебя бы самого в упыря перевернуло. Они тем и опасны. Как кого куснет, все, новый кровосос объявился. Только такое очень уж редко бывает.
Почему? Невольно заинтересовался я.
Да ведь упырь как присосется, так и не отпустит, пока всю кровушку не выпьет. Тогда уж человек трупом становится, храни его безбоязненно, аки мученика.
А, ну тогда все в порядке. Меня они не покусали, не поцарапали, ребра помяли. Боже мой, там Митька полузадушенный лежит. Охая, ахая, держась за стены, мы кое-как доковыляли до сеней. Картина ужасная. Везде разгром, солома раскидана, лавка перевернута. От ведерка, как вы помните, одни щепки на затоптанной овчине валяется наш отчаянный герой и спит. Их так спит, доверчиво свернувшись калачиком. Сопит, бормочет что-то во сне, а от его дыхания на полу травинки высохшие перекатываются.
«Пойду-ка я лекарство тебе приготовлю», — тихо решила яга. «А ты посмотри, что да как во дворе, и стрельцов кликни». Пущай мертвяков этих из моего терема выносит.
Я, все еще кривясь от боли, обошел спящего, осторожно прикрыв за собой дверь. Первого стрельца я обнаружил у самого порога. Он лежал с распоротым горлом, но на земле не было ни капли крови. Упыри высосали всю. Второй молодой парень, рассуждавший о вреде курения, был найден под забором. Его так крепко приложили затылком о дубовые доски, что бедолага до сих пор валялся в беспамятстве. Хлопанием по щекам мне удалось привести стрельца в чувство.
«Ничего не помню», — слабо простонал он. «Из-за крыльца прыгнул кто-то. Я и оборониться не успел».
«Встать можешь? Давай помогу».
«Голова кружится. Это бывает, сегодня всем досталось. Пойдем в терем».
При виде тела своего товарища парень вздрогнул. «Не смотри, упыри его порвали». Когда мы прошли в сени, баба-яга укутывала лоскутным одеялом спящего Митьку.
«Плохо его дело. Вон, глянь, какие царапины на шее. Заболеть может. А этот что?»
«Похоже, сотрясение мозга, вследствие тяжелого удара. Я уложу его в горнице. Посмотрите потом, как помочь». Где-то через час пришли сменные стрельцы, был вызван Еремеев, поднята на ноги вся сотня. Трупы охранников вновь отправили в немецкую слободу для разбора и опознания. Раненого товарища забрали с собой, убитого повезли родным. Дело принимало кровавый оборот. Митяя перенесли в мою комнату, он метался во сне, что-то снова шептал, но не просыпался и не приходил в сознание. Длинные следы упыриных когтей на его шее почернели и распухли. Яга прикладывала к ним мокрую тряпочку. Мне она сунула голубоватую мазь в горшочке. Я, морщась, натер оба бока, боль отпустила. Вот Митьке, похоже, повезло меньше, ему становилось все хуже.
«Если до вечера не выходим, парня, готовь гроб участковый», — мрачно предупредила Яга.
«Мы можем что-нибудь сделать?»
«Я и делаю, что могу».
«Ну, лекарства какие-то, уколы». «Обеззараживающие, операции или переливание крови. Может быть, кровь нужна?»
«Одно лекарство ему помочь может. Вода живая. А у меня как на грех кончилось. Вот что, Никитушка, собирайся-ка ты в дорогу дальнюю, на речку Смородину поедешь. Там под мостом гиблый омут есть. Надо тебе тамошних русалок выкликнуть. Они помогут».
«Понял. Отправляюсь. Сколько надо воды? Пузырек? Флягу? Канистру?» Я накинул китель и взял фуражку.
«И трех капель довольно, но лучше все-таки флягу возьми», — наставляла бабка. «Кобылу нашу седлай, в телеге там не проехать. Как из городских ворот поскачешь, сразу налево бери, до распутья. Там направо по дороге до леса, за лесом пруд увидишь и мельницу заброшенную. Вот от них по тропиночке на восход и погоняй. Как речку увидишь, так при ней мост старый рубленый. Русалки, они девки капризные. Ну да уж убеди их добром поделиться. Да смотри, до заката назад возвращайся, а не то плохо будет, сгубим парня во цвете лет.
Я молча кивнул и бодро направился на конюшню. Ребра еще болели, что, впрочем, не мешало мне успешно оседлать лошадку и с помощью чурбачка взгромоздиться ей на спину. Ездить верхом мне здесь уже приходилось, так что есть надежда, не упаду.
«Поспешай, Никитушка!» — прокричала вслед баба-яга.
Стрельцы распахнули ворота, и я изо всех сил толкнул кобылу пятками. Она послушно припустила тряской рысью. Всю дорогу я ехал на автопилоте, сказалось, бессонная ночь и утренние потрясения. Такого массированного давления на милицию я здесь еще не видел. Ну, жаловались на нас, кляу записали, угрожали неоднократно, терем поджигали. Но чтоб ни с того ни с сего, в первый же день следствия, покушение на жизнь прямо в помещении отделения, террористический акт, взрыв моста на следующие сутки, а потом еще и явление мертвецов-зомби, жестокое убийство одного стрельца, травмирование другого и мой младший сотрудник, бьющийся в горячечном бреду. Это не слишком?
«Дядя, дай сироте копеечку».
Неожиданно кобыла чуть не встала на дыбы, с трудом удержавшись в седле, я углядел стоящего в придорожной пыли мальчика лет пяти. Светловолосый, голубоглазый, мордашка грязная, одежонка драная, ноги босы, через плечо холщовая сумка, классический поберушка. Вообще-то в Лукошкине это редкость. «Эй, малый, так под копыта коня лезть опасно. Какая-то мелочь у меня есть. Вот, держи».
«Ой, сколько! Спаси тебя Бог, добрый дяденька».
«А по дорогам больше не бегай. Все-таки проезжая часть не место для детских игр. Иди-ка прямо в Лукошкино. Найди отделение милиции. Там спросишь Еремеева. Это старшина стрелецкой сотни, ответственный за порядок в городе. Ему скажешь, что тебя участковый послал. Младший лейтенант Ивашов. Запомнишь?»
«Да помню, дяденька, участковый младший лейтенант Ивашов», послушно повторил мальчик.
«Так вот, он отведет тебя в детский приют при церкви Кирилла и Мефодия. Там есть школа, столовая, кормят хорошо, я проверял. Поживешь, поучишься годик-другой, а там, глядишь, и в подмастерье к кому-нибудь поступишь. Грамотные люди везде нужны».
«Спасибо, дяденька», — не переставал кланяться мальчик, а потом прямо в лоб спросил. «А чего это ты ко мне такой добренький?»
«Работа наша милицейская такая», — буркнул я и тронул поводья. Вскоре из-за деревьев показалось полуразрушенное строение. Это наверняка была старая мельница. От нее мне следовало свернуть и ехать по солнышку, но едва я поворотил, как из-за кустов мне навстречу шагнул тот же самый мальчик.
«Ну и скорость у тебя, паренек!» — искренне восхитился я.
«Тебе бы в спортшколу по легкой атлетике. Все медали на юниорских соревнованиях собирал бы. Что еще случилось?»
«Дай милостеньку, дяденька участковый».
Он вновь затянул ту же песню.
«Мамка хворы, батька хворы. Дома хлеба нет, младшие братишки да сестренки по лавкам сидят, кушать просят, а сами от голода плачут».
Голос мальчика, такой жалобный и проникновенный, мог бы растопить и камень, не то что чувствительное сердце милиционера. Я пошарил по карманам, извлекая последний серебряный рубль, оставшийся от зарплаты. В Лукошкине на эти деньги можно было пировать 3 дня. «Держи, передай родителям. А насчет школы все-таки подумай. С грамотой и такими ногами, как у тебя, можно к самому царю скороходом устроиться. Ему вечно курьеров не хватает».
«Спасибочки, дяденька».
Мальчик мигом исчез в кустах. Я поехал дальше. В третий раз он поджидал меня на холме, когда впереди уже змеились тяжелые воды речки Смородины.
«Ну ты даешь, братишка», — только присвистнул я. «Так бегать! Прямо маленький мук какой-то. Волшебных лаптей у тебя случайно нет?»
«Дяденька, подай на хлеб сиротинушке нищему, безродному. Вся семья по палатам с голоду пухнет. Бабка с дедом еле дышит. Тетка с дядькой уже и есть не просит, только слезы точит. А про двоюродных братьев и говорить-то страшно».
«Все, малыш, рад бы помочь, да нечем».
«Что, больше совсем ничего нет?» — недоверчиво сощурился он.
«Ничего, ни меди, ни серебра», — вздохнул я.
«А золото?»
«Слушай, ты, малолетний вымогатель, вдруг дошло до меня. Ты что же это тут дорожный рэкет устроил? Всех прохожих трясешь?»
«Что было, я тебе отдал, назад отнимать не буду. Но имей же совесть».
«Не сердись, дяденька участковый», — тут же лучезарно заулыбался он. «Хочешь деньги свои вернуть? Так мне не жалко. Бери.
С этими словами неблагодарный дошколенок как-то необычно размахнулся и ловко отправил полную горсть монет прямо в речку, только плюх раздался. У меня, наверное, челюсть отвисла. Не от его наглости, а от таланта. До реки добрых 100 метров. У ребенка феноменальные спортивные данные.
«Дяденька!»
«А? Что? Что тебе, мальчик?»
«Рот закрой, ворона залетит», — серьезно посоветовал он, а потом попросил. «Фуражку дай померить».
«Великовата она тебе будет».
«Ну да, я...»
«Вот что, малец, она у меня форменная, заколдованная», — попытался сочинить я. «Кто ее наденет, сразу в милиционера превращается, а служба наша тяжелая и неблагодарная».
«Ну дай, дай, пожалуйста, не обижай сироту, я только померяю», — жалобно заныл малыш, размазывая по щекам мгновенно брызнувшие слезы.
Я со вздохом снял фуражку и протянул ему. Счастливое дитя утонуло в ней с ушами по самый нос.
«Вот, спасибо тебе, дяденька участковый, вовек твоей доброты не забуду».
Когда я опомнился, его уже не было, и моей фуражки тоже, естественно.